говорит Радио Свобода. Арестованный при получении взятки мэр Астрахани этапирован в Москву. Распущена коллегия присяжных на процессе по делу об убийстве Анны Политковской. Надежда Толоконникова нашлась в Красноярской туберкулезной больнице номер один. В Риме состоялась премьера последнего фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть Богом». Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня четверг, 14 ноября. Задержанный с поличным при получении крупной взятки мэр Астрахани Михаил Столяров этапирован в Москву и помещен в следственный изолятор. В случае признания виновным Столярову грозят штраф до 100 раз превышающий сумму взятки и лишение свободы на срок до 15 лет, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Астрахани Галина Маркина.
В ожидании грандиозного скандала Астрахань жила долгое время. Регулярно интернет-издания публиковали материалы о махинациях местных чиновников. Работа мэрии постоянно вызывала недовольство населения. В том, что Михаил Столяров оставит пост мэра до окончания срока полномочий, никто не сомневался. Вопрос заключался в том, каким образом это произойдет и как скоро, говорит первый секретарь областного комитета КПРФ Александр Качков.
Нас уже приучили за последние годы к таким новостям, когда различного ранга начальники привыкают к уголовной ответственности за взятки. Новостью ошеломляющей для астраханцев, я думаю, не стало известие о задержании мэра. Когда возбуждены уголовные дела в отношении ряда заместителей мэра, когда большинство глав районов города заменены на новую команду, под него или не под него, это уже другой вопрос, тоже, видимо, не случайно, то логично вот такой вот и исход.
Правомерность пребывания Михаила Столярова на посту главы города всегда вызывала сомнения. Он никогда не пользовался такой популярностью, как представитель партии «Справедливая Россия» Олег Шейн, но на выборах при поддержке «Единой России» набрал якобы большинство голосов избирателей. Явная фальсификация результатов голосования вызвала массовые протесты в городе. Недовольство населения было подавлено, а Михаил Столяров заявил, что его команда сформирована из профессионалов. В народе мэра так и прозвали «профессионал». Практически сразу работа новой команды привлекла внимание следственных органов и прокуратуры. Задержание мэра Астрахани депутат Госдумы России Олег Шейн назвал абсолютно ожидаемым, прогнозируемым событием.
К этому шло дело полтора года бесконечных коррупционных скандалов и формирования администрации по воровскому принципу. Я думаю, что сейчас я за Столяровым пойду дело в отношении большого круга лиц. Нам надо ожидать, что существенная часть, особенно высокопоставленных чиновников мэрии, предпочтет сменить место жительства, в том числе, я думаю, и национальное государство. То, что Столярова скоро не будет во главе мэрии, стало понятно еще 3 недели назад, когда на загородной резиденции Генеральной прокуратуры состоялось всероссийское совещание, посвященное борьбе с коррупцией, и ключевой темой прозвучала тема именно Астрахани, а не какого-нибудь другого города. После этого в «Коммерсанте» общей газете со ссылкой на источники администрации президента и МВД России прозвучала информация о том, что господин Столяров не только не способен управлять городом, но и компрометирует федеральную власть.
А вот что говорит о задержании Михаила Столярова блогер Александр Алымов.
Мы прекрасно понимаем, что если даже чиновник такого уровня и занимается вот этими всеми непонятными махинациями, то он хотя бы пытается прикрыть как-то себя. В нашем случае мы видим, что у нас мэр лично этим занимался. Это говорит только о том, что они чувствовали полную безнаказанность. Столяров, вот именно он и был этим звеном, которое позволяло Баженову контролировать дела в Астрахани. То есть, когда мы говорим о том, что задержали Столярова, мы не говорим сегодня о нем как о главном коррупционере. Мы говорим о нем как о члене команды Баженова. Естественно, есть санкция федеральных властей, тем более не стоит забывать, что Жилкин, губернатор Астраханской области, встречался с Путиным, после чего он, кстати, объявил о том, что он идет на выборы губернатора. И, скорее всего, на этой встрече, я так думаю, обсуждался и этот вопрос. Потому что губернатор был первым, кто эту новость завуалированно сообщил, дав всем понять, что в Астрахани произойдет что-то очень важное.
Напомним, задержание Столярова произошло накануне днем в одном из ресторанов города. При нем обнаружили сумку, в которой находились 10 миллионов рублей. По версии следствия, месяц назад один из местных предпринимателей обратился к мэру с просьбой выделить земельный участок под строительство здания. Глава города дал согласие, оценив услугу в 10 миллионов рублей, и потребовал оформить на его доверителя 25% доли в уставном капитале предприятия. После чего предприниматель обратился в правоохранительные органы. В первые часы после задержания Столярова в федеральных лентах появилась новость о том, что также взяли и главу Кировского района Шервани Автарханова. Но позднее Автарханов потребовал от СМИ опровержения, заявив, что все это время находился на работе, никакого задержания не было. Олег Шейн уже заявил, что готов участвовать в выборах.
С моей стороны, было бы крайне безответственно выполнять труд участия в них. В условиях, когда жители города неоднократно мне доверяли руководство города.
В Астраханском избиркоме считают, что пока рано говорить о преемнике Столярова и новых выборах, по крайней мере до тех пор, пока действующий мэр не будет отстранен от должности. Тем не менее, политологи говорят, что в борьбе за пост мэра Астрахани, кроме Олега Шейна, могут принять участие вице-мэр города Владислав Виноградов, региональный министр ЖКХ Виктор Яковлев, депутат Госдумы России Леонид Огуль и бизнесмен Петр Гужвин. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 14 ноября. Осужденная участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова наконец-то нашлась. Как выяснилось, она находится в Красноярской туберкулезной больнице номер 1. Отметим, что это учреждение входит в систему Федеральной службы исполнения наказаний. Толоконникова, скорее всего, проходит там обследование. Некоторые подробности истории с этапированием Толоконниковой из колонии в Мордовии собрал и изложил в беседе с Арсланом Саидовым мой московский коллега Марк Крутов.
С Надеждой Толоконниковой сегодня впервые за долгое время удалось связаться по телефону и ее супругу Петру Верзилову. И, как рассказал Верзилов нескольким российским средствам массовой информации, Надежда чувствует себя хорошо. Тот факт, что она находится в туберкулезной лечебнице Федеральной службы исполнения наказаний, не должен вводить в заблуждение. Это вовсе не означает, что она заразилась этим широко распространенным в российских тюрьмах заболеванием. В больнице, которая подведомственна Федеральной службе исполнения наказаний, у Толоконниковой лишь возьмут анализы и сделают магнитно-резонансную терапию, а также проведут другие исследования. Связано это еще с последствиями первой голодовки, которую Надежда объявила в мордовской колонии.
Марк, а чем Надежда Толоконникова объясняет тот факт, что о ее судьбе не было никаких известий столь долгое время?
Долгое отсутствие связи с ней Толоконникова объясняет тем, что во время продолжавшегося 26 дней этапа она все время находилась под усиленным специальным конвоем и не имела возможности передать весточку на волю через других заключенных, как это часто делают на этапе арестанты. Впрочем, на этом эпопее с этапированием Надежды Толоконниковой из колонии в мордовском поселке Порца в новое исправительное учреждение, судя по всему, еще не завершена. Неизвестно, в какое исправительное учреждение она будет отправлена из Красноярской больницы. Петр Верзилов еще вчера вечером, если судить по сообщениям в Твиттере, находился в поселке Нижний Ингаш в 267 километрах от Красноярска. Здесь расположена исправительная колония номер 50, которая по появлявшимся за последние сутки неофициальным сведениям и является конечным пунктом этапа Надежды Толоконниковой. Сегодня Петр Верзилов уже не исключает, впрочем, что до конца срока, то есть до марта 2014 года, его супруга останется там, где она сейчас находится, то есть в Красноярской больнице Федеральной службы исполнения наказаний. Внешне, если судить по фотографиям сервиса Яндекс.Панорама, эта больница действительно больше напоминает исправительное учреждение. Она обнесена огромным высоченным забором с колючей проволокой. В последние дни информация о местонахождении Надежды Толоконниковой поступала часто, но была крайне противоречивой. Сначала в СИН в ответ на запрос уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина сообщила, что она доставлена в Красноярский край. Региональное управление службы тут же эту информацию опровергло, заявив, что заключенная с такой фамилией к ним не поступала. После чего Лукин обратился с повторным запросом, и вот сегодня утром в СИН подтвердил, что Толоконникова находится в одном из подведомственных этой службе учреждений Красноярского края. Впрочем, вот как выяснилось, это не колония, а больница. Напомним, Толоконникову было решено этапировать из колонии номер 14 в мордовском поселке Порца после неоднократных заявлений об угрозах со стороны администрации исправительного учреждения. Два дня назад, во вторник, стало известно, что Следственный комитет России проверит эти заявления, несмотря на то, что ранее Толоконниковой в этом было отказано. В этот же день начальнику ИК-14 Александру Кулагину было внесено представление, правда, не из-за угроз в адрес участницы группы Pussy Riot и даже не из-за арабских условий труда в колонии, о которых Толоконникова писала в своем нашумевшем письме, прокуратура всего лишь нашла нарушение пожарной безопасности в жилой и производственной зонах. Впрочем, и этот факт, по словам Верзилова, Надежду Толоконникову крайне обрадовал. Сегодня же в суде поселка Зубова-Поляна, расположенном недалеко от колонии номер 14, должно было состояться рассмотрение ходатайства Толоконниковой о смягчении наказания и замене оставшегося срока домашним арестом или другим наказанием, не связанным с нахождением в местах лишения свободы. Ходатайство было подано Надежде еще до того, как стало известно о ее переводе в Красноярский край. По закону, говорила адвокат Надежды Ирина Хрунова, суд не имеет права рассматривать это дело, если известно, что автор ходатайства находится в другом регионе. Так и произошло. Как сообщает Интерфакс, суд в Зубовой Поляне отправил ходатайство о смягчении наказания Толоконниковой в железнодорожный районный суд Красноярска, к которому по подсудности и относится туберкулезная больница номер 1 Федеральной службы исполнения наказаний.
Марк Крутов об обстоятельствах этапирования осужденной участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой из колонии в Мордовии в Красноярск.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Время свободы. Итоговый выпуск. Председательствующий на процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской распустил коллегию присяжных, которая участвовала в слушаниях на протяжении последних нескольких месяцев. Официальная причина – неявка в суд достаточного количества заседателей. Защита подсудимых считает, что распуск коллегии состоялся не без участия государственных обвинителей. Адвокат потерпевших не исключает, что присяжные могли попросту потерять интерес к затянувшемуся процессу, рассказывает наш корреспондент. Корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова.
Сразу трое присяжных заседателей сегодня направили в Московский городской суд телефонограммы о невозможности своего дальнейшего участия в процессе по делу об убийстве Анны Политковской. Одна сослалась на необходимость проходить плановое обследование в связи с хроническим заболеванием, другой также привел доводы, связанные со здоровьем, третья заседательница сообщила, что должна уехать в длительную командировку. В результате в коллегии оставалось всего 11 присяжных, в связи с чем гособвинители обратились к председательствующему с просьбой о распуске коллегии. Защита подсудимых возражала, заявляя, следует проверить поступившие сведения и удостовериться в том, что они пришли в суд именно от присяжных, но адвокаты не были услышаны. Председательствующий Павел Милехин постановил коллегию распустить и назначить отбор новых присяжных на 14 января 2014 года. Коллегия, начавшая рассматривать дело об убийстве Анны Политковской, продержалась несколько месяцев. Присяжные, изначально их было 20, 12 основных и 8 запасных, потихоньку выбывали из слушаний по тем или иным обстоятельствам. Однако в последнюю неделю, фактически за 3 процессуальных дня, коллегия лишилась сразу 5. 7 ноября, по заявлению прокурора, был исключен присяжный, который не известил суд о хоть и погашенной, но и имевшейся у него некогда судимости за убийство в состоянии аффекта. 12-го еще один присяжный, старшина коллегии, сообщил, что не сможет участвовать в деле, поскольку отправляется в командировку. Наконец, сегодня выбыли сразу 3 заседателя, включая нового старшину. Адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев полагает, что в распуске коллегии была заинтересована сторона обвинения и не исключает, что именно прокуроры приложили усилия к тому, чтобы присяжные покинули слушание.
Так долго и настойчиво приходить на протяжении нескольких месяцев и вдруг за 3 заседания исчезнуть 5. Это не случайность, и это первое, что заставляет нас думать, что постарались наши оппоненты. Второе. На протяжении тех немногочисленных заседаний по существу дела у наших оппонентов-прокуроров вышло сразу несколько, что называется, обломов. Главный из которых заключается в том, что свидетель Павлюченков, кит, на котором зиждется вообще все обвинение по этому делу, опознал Рустама Махмудова в человеке, переходящем дорогу на видео, тогда как убийца в это время заходил в подъезд. То есть он, мягко говоря, сделал не то, чего хотели прокуроры. А если Рустам Махмудов не стрелок, это для нас очевидно, то рассыпается вся фабула обвинения. Ну и в-третьих, я тут сам имею кое-какой опыт работы с государственным обвинителем Семененко и десятками оперативников, которые ее обычно в процессах сопровождают. И с коллегами сегодня пообщался. Уже сейчас мне известно несколько судебных процессов, довольно резонансных, где имел место один и тот же сценарий. Главным элементом которого был роспуск первой коллегии присяжных заседателей, скомплектованной для рассмотрения этих уголовных дел.
Адвокат потерпевших, детей Анны Политковской, Анна Ставицкая, полагает, что выход присяжных из коллегии мог быть спровоцирован искусственным затягиванием процесса.
Присяжным могло попросту надоесть ходить в этот суд, в котором ничего не происходит. Полтора месяца дело не слушалось из-за карантина в тюрьме. И, наконец, когда мы после такого длительного промежутка времени собрались и приступили к рассмотрению этого дела, все равно ничего не происходило. Нас всех приглашали в суд к 10:30. В лучшем случае судебное разбирательство начиналось в 12. Затем происходили какие-либо телодвижения в течение часа, и на этом заседание заканчивалось. И любой человек, которому не безразлично его время, и который это время не хочет тратить впустую, конечно, не мог спокойно на это взирать. И, возможно, присяжным просто надоело ходить в суд, в котором ничего не происходит.
Защита подсудимых уже заявила о намерении обжаловать постановление о роспуске коллегии. Адвокат Мурат Мусаев обратился к журналистам с просьбой провести собственное расследование с тем, чтобы установить истинные причины обстоятельств, по которым заседатели покинули коллегию.
Я уже обратился, поскольку, не дай бог, мне теперь пойти выяснять, что с этими присяжными стряслось. Наверное, меня обвинят во всех смертных грехах. Поэтому я обратился к целому ряду журналистов, включая сотрудников «Новой газеты» и в некоторые правозащитные организации, с тем, чтобы они не спускали это на тормозах, приложили все усилия к тому, чтобы выяснить историю каждого конкретного заседателя и того, как эти заседатели выбыли из коллегии, как эта коллегия распалась. Потому что если то, что я думаю, соответствует действительности, то мы имеем дело с организованной группой, систематически вмешивающиеся в отправление правосудия в стенах Мосгорсуда.
Адвокат Анна Ставицкая опасается, что история с роспуском коллегии не лучшим образом скажется как на репутации стороны обвинения, так и на перспективах рассмотрения дела об убийстве Анны Политковской.
Наша судебная система, она себя показала с такой стороны, к сожалению, не очень хорошей, что теперь мало кто поверит в то, что такой роспуск был по каким-то техническим причинам, а не был задуман. Поэтому мне кажется, что сторона обвинения в данной ситуации находится в невыгодной положении, потому что те люди, которые могут участвовать потом в этом деле в качестве присяжных, безусловно, будут знать о том, что распущена коллегия, будут знать мнение общества относительно причин этого роспуска.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. За организацию этого преступления судят бывшего сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова и лом Алига Итукаева. Непосредственным исполнителем убийства следствие называет Рустама Махмудова. Его братья Джабраил и Ибрагим, по версии обвинения, осуществляли слежку за Анной Политковской накануне ее убийства. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 14 ноября. На Украине очередной громкий скандал на медиарынке. 14 сотрудников украиноязычной версии журнала Forbes из-за цензуры заявили об уходе из издания. Украинские журналисты и эксперты убеждены, власти пытаются получить полный контроль над информационным пространством и связывают усиление давления на СМИ с приближающейся президентской кампанией. Рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Украинская версия Forbes впервые вышла в свет в Киеве в марте 2011-го. Минувшим летом украинский медиахолдинг, в который входит и этот журнал, купил близкий к семье главы государства харьковский бизнесмен Сергей Курченко. Сразу после смены собственника пост главного редактора Forbes Украина покинул Владимир Федорин и несколько его коллег. Продажу популярного издания Федорин назвал концом проекта, не исключив тогда, что новый собственник планирует заткнуть журналистам рот перед президентскими выборами. выборами. Несколько дней назад коллективное заявление об увольнении по собственному желанию написали 14 сотрудников издания, в том числе и его шеф-редактор Борис Давиденко. Свое решение журналисты обосновали попытками руководства изменить редакционную политику. Им, в частности, не позволили освещать тему о пересмотре правящей партии регионов, ее позиции относительно соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Однако последней каплей стал запрет на публикацию материала о советниках первого вице-премьера Сергея Арбузова. В компании Курченко, которому принадлежит украинский медиахолдинг, массовые увольнения в журнале считают провокационным пиар-ходом, утверждая, что дело не в редакционной политике. Вот как эту историю комментирует бывший главный редактор Forbes Украина Владимир Федорин.
На мой взгляд, у репортера, у редактора, который предлагает отказаться от освещения всех тем, есть только одна позиция. Выйти и сказать читателям, что читатели, вот мы работали на вас 3 года, сейчас в силу того, что нам пытаются поменять стандарт, мы так работать не будем. Собственно, вот 14 человек это сделали в ситуации, когда попытки установить цензуру действительно имели место. Я думаю, что цель полностью зачистить медиарынок в Украине со стороны правящей партии. Не хочу называть фамилии, потому что я не знаю, Арбузов это, Янукович. Да, цель такая, безусловно, поставлена. Будет ли она выполнена? Все идет к тому. С другой стороны, это не так просто делать, если журналисты лицензионного издания занимают открытую публичную позицию. Оказывается, что не очень просто эту позицию дискредитировать. Можно только придумывать какие-то предлоги, путаться в показаниях, и когда у тебя нет честной открытой позиции, очень трудно управлять таким кризисом.
Как отмечает руководитель Института массовой информации Оксана Романюк, меняют сейчас редакционную политику и фактически вводят цензуру на освещение многих политических тем не только в украинском медиахолдинге.
На протяжении 2013 года в Украине было создано несколько новых медиахолдингов. Эти медиахолдинги тесно связаны с президентской семьей действующей власти. Соответственно, в этих медиахолдингах меняется сейчас, вот именно сейчас, редакционная политика. Эта редакционная политика предусматривает отсутствие любой критики в адрес действующей власти. И у нас сейчас очень странная ситуация на медиарынке. Получается, в принципе, есть вакансии вследствие того, что создаются новые СМИ, но в то же время нет работы для профессиональных журналистов. Либо нужно идти на компромисс с совестью. Очень сильно распространяется цензура.
Оксана Романюк предполагает, что до президентских выборов на Украине, которые планируются весной 2015 года, власти попытаются полностью зачистить информационное пространство.
Я думаю, что свобода слова будет вытеснена в своеобразное гетто. Это будет интернет, определенный круг интернет-СМИ, и это будут узкий круг общественных вещателей. Они будут функционировать за счет дотации от, может быть, малого и среднего бизнеса, за счет грантов. Это будут журналистские расследования. Но, опять же, это гетто свободы слова. Оно сможет существовать только в случае, если не будет относительно этих журналистов целевой, целенаправленной физической агрессии, если не будет какого-то целенаправленного давления на них. И я думаю, что вместе с вытеснением свободы слова, вместе с вытеснением критических материалов за пределы центральных медиа, власть будет уничтожать эти медиа. Все-таки они имели собственную целевую аудиторию, которая хотела читать расследования, которая хотела читать критические материалы, и она уйдет, соответственно, за журналистами. То есть, если, например, из Forbes уволилось 50% журналистов, которые писали интересные материалы, и на их место просто придут молодые люди, которые будут исполнять заказ, то, соответственно, целевая аудитория Forbes уже не будет заинтересована в этом издании, она будет искать информацию, которую она получала от Forbes. И она, может быть, уйдет за этими журналистами в интернет, и, возможно, повысится популярность интернет-СМИ в Украине, и, соответственно, снизится популярность тех СМИ, которые сейчас в Украине считаются популярными и центральными.
Говорила руководитель Института массовой информации Оксана Романюк. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне таймикс не нападает.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало. Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Время свободы, итоговый выпуск, четверг, 14 ноября. Американские законодатели скептично отнеслись к призыву государственного секретаря США Джона Керри повременить с введением новых экономических санкций против Ирана. В среду госсекретарь выступил перед членами Сенатского комитета по делам банковской системы. Заседание проходило при закрытых дверях, но, судя по заявлениям для прессы, сделанным обеими сторонами, Конгресс, в отличие от Белого дома, считает, что в переговорах с Ираном успех может принести не ослабление, а именно ужесточение режима санкций. Слово Юрию Жигалкину.
Джон Керри, который не столь давно, будучи членом Сената, несколько раз голосовал за введение новых санкций против Ирана, став главой внешнеполитического ведомства, изменил свою точку зрения. В среду он пожурил своих бывших коллег за то, что те своими действиями могут расшатать международную коалицию, вступившую в переговоры с Ираном. «Мы ввели эти санкции для того, чтобы добиться наилучшей позиции во время переговоров. Сейчас мы ведем эти переговоры», заявил Джон Керри, выступая перед встречей с законодателями. По его словам, ужесточение Конгрессом режима санкций подорвет веру в продуктивность переговоров и может привести к их срыву. Проблема, впрочем, заключается в том, что госсекретарь обращался к аудитории, у которой, по большому счету, нет веры, как в искренность намерений Ирана, так и в то, что у Белого дома достанет решимости добиться от Тегерана реальных уступок. Подробности происшедшего на переговорах в Женеве держатся в секрете. Но в американской прессе появились предположения о том, что Вашингтон в прошедшие выходные был готов пойти на заключение предварительного соглашения с Тегераном и приостановку действий некоторых санкций лишь в обмен на неопределенные обещания со стороны иранцев. Сделка не состоялась якобы лишь благодаря принципиальности французов. Факт, который консервативная газета Wall Street Journal отпраздновала редакционной статьей под невероятным для этой газеты заголовком «Да здравствует Франция». В среду глава Комитета Палаты представителей по международным делам республиканец Эд Ройс так сформулировал позицию скептиков. «Иранский режим не приостановил свою ядерную программу. Почему мы в такой ситуации должны приостановить осуществление санкций, как этого требует администрация?» Тем не менее, идея продолжения переговоров остается соблазнительной для части законодателей. В среду, например, никто из демократов, участвовавших во встрече с Джоном Керри, не высказался публично в пользу одобрения новых санкций против Ирана. Но глава Сенатского комитета по международным делам, демократ Роберт Менендес, настаивает на необходимости ужесточения режима санкций. Палата представителей уже приняла законопроект, согласно которому торговому и финансовому бойкоту будет подвергнута иранская строительная и горнодобывающая промышленность. В нем также предусмотрены меры, которые позволят практически полностью прервать экспорт иранской нефти к 2015 году. Есть вероятность того, что подобные меры будут в ближайшее время одобрены Сенатом. Вот как объясняет в интервью «Радио Свобода» позицию критиков Ирана американский военный эксперт Бейкер Спринг из Вашингтонского фонда наследия. «Мы не заинтересованы в переговорах, целью которых является бесконечное движение к прогрессу. Нам важен конечный результат. То есть нам важно понять, могут ли данные переговоры завершиться достижением соглашения, которое позволит нам создать условия, препятствующие появлению ядерного оружия в руках Тегерана. Нынешние переговоры выглядят переговорами ради переговоров, переговорами ради прогресса. На мой взгляд, если станет ясно, что данные переговоры не приближают нас заметно к достижению реального результата, нам стоит взять паузу и подумать о вариантах переговоров или других действий, которые помогут нам достичь желаемого результата», говорит Бейкер Спринг из Вашингтонского фонда наследия. Как заявил в интервью телеканалу Fox, бывший американский представитель в ООН Джон Болтон, реальной целью Ирана на этих переговорах является легитимация своей программы обогащения урана, с помощью которого он сможет получить оружейный уран. «Уступки Ирана совершенно незначительны», — говорит Джон Болтон. «Взять хотя бы его предложение о замораживании работ по 20-процентному обогащению урана, в то время как он оставляет за собой право обогащать уран до 3-5-процентного уровня. Белый дом говорит, что это большая победа, но это самообман. Ведь главным вопросом для Тегерана является узаконивание иранского права на обогащение урана. Именно это представляет главную опасность. И такое ощущение, что администрация готова уступить по этому пункту, говорит Джон Болтон. Это предположение косвенно подтвердил посол Франции в Израиле, который, согласно израильской газете «Хаарец», во время пресс-конференции в среду объявил о том, что переговоры в Женеве закончились ничем именно из-за несогласия по проблеме обогащения урана на иранской территории. Как сказал посол, Париж признает право Ирана на использование атомной энергии, но он будет настаивать на отказе Тегерана от обогащения урана на своей территории. Интересно, что одним из самых влиятельных оппонентов поспешного соглашения с Ираном в Соединенных Штатах стал премьер-министр Израиля Нетаньяху, который воспользовался своими личными обширными связями в США и в Конгрессе с тем, чтобы предупредить американский истеблишмент о том, что Иран близок к заключению, по его словам, сделки века. Как сетует газета USA Today, настаивающая на том, что переговоры предпочтительны, израильский премьер-министр обладает в США большим влиянием, чем должен иметь любой иностранный лидер.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, базирующееся в Вене, выпустило ежегодный доклад о наркоторговле в Афганистане. В нем говорится, что урожай опиумного мака в этом году оказался беспрецедентно высоким. Он оценивается примерно в 5,5 тысяч тонн опия сердца, что на 49% превышает показатели прошлого 2012 года. Таким образом, один Афганистан сегодня производит наркотиков больше, чем весь остальной мир. Тему продолжает мой коллега Александр Гостев.
В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности говорится, что в 2013 году выращивание опиумного мака в Афганистане выросло на 39%. Если в прошлом году его посевы занимали примерно 154 тысячи гектаров, то сегодня эта цифра превысила 200 тысяч. Урожай же опия вырос на 49% и сегодня просто превышает общемировой спрос. Опиумный мак появился в двух афганских провинциях – Балх и Фарьяб, которые ранее считались свободными от мака в терминологии ООН. Соответственно, вырос и уровень насилия. Если в 2012 году в результате столкновений правительственных сил с крестьянами, выращивающими мак, погибли 102 человека, согласно официальным сообщениям из Кабула, то в нынешнем году, к ноябрю, количество жертв составило уже 143 человека. Афганистан остается главным поставщиком наркотиков на основе опия на нелегальный мировой рынок. В 2012 году 74% всего опия в мире производилось здесь, причем и в самом Афганистане. Число наркоманов, употребляющих морфий или героин, оценивается почти в миллион, говорит Жан-Люк Лемайо, глава представительства Управления ООН по наркотикам и преступности в Кабуле.
Я бы назвал 2013 годом, когда мы наблюдали, как в Афганистане выращивание опиумного мака непрерывно росло невиданными темпами. Сейчас его посевы занимают 209 тысяч гектаров.
Авторы доклада о наркотиках в Афганистане говорят, что рост производства опиума напрямую связан с планами вывода из страны к концу 2014 года вооруженных сил, возглавляемой НАТО международной коалицией. Кроме того, в следующем году в стране должны состояться очередные президентские выборы. Афганские крестьяне, уверенные в том, что после этого в стране может наступить военно-политический хаос, очень сильно опасаются за свое будущее благосостояние и сегодня не могут устоять перед искушением. В общем, не имея никакой альтернативы честно зарабатывать на жизнь. Вмешательство в ситуацию военнослужащих международной коалиции иногда приводит к трагикомическому эффекту. Один из самых рекордных урожаев опиума за все последние годы этой осенью, половина всего выращенного в Афганистане, был собран в провинции Гельмент, откуда собираются уходить британские войска. А ведь когда-то они были размещены здесь именно для того, чтобы воспрепятствовать посадкам опиумного мака. Кроме того, подавляющее большинство всего афганского опиумного мака выращивается на востоке и юге страны, где особенно сильны позиции боевиков-талибов, которые, как утверждается, массово торгуют опиумом и героином, доходы от продажи которого помогают им поддерживать постоянную активность. В провинции Нангархар один из местных крестьян рассказал журналистам Associated Press, что талибы установили в его деревне так называемую десятину, которую они называют религиозной податью. Из каждых 10 килограммов опия, собранных жителями, 1 килограмм они обязаны отдавать боевикам. Однако Жан-Люк Лимайо напоминает, что за рост производства наркотика в Афганистане несет ответственность весь мир, и что этот рост имеет глобальный эффект. Не было бы спроса, не было бы и предложения.
Из 68 миллиардов долларов прибыли, которую приносит во всем мире торговля произведенным в Афганистане опиумом, менее 10% остаются в этой стране. 90% доходов от продажи наркотика уходят за границу. Поэтому не следует забывать о том, что за эту проблему мы все вместе несем ответственность.
Глава представительства Управления ООН по наркотикам и преступности заявил, что национальные афганские силы безопасности стали лучше бороться с наркоторговлей.
Полиция, занимающаяся борьбой с наркотиками в Афганистане, до сих пор конфисковывала не более 3-4% всего урожая опиума сырца. Однако сегодня им удается перехватить уже 11-12%.
Однако в целом нынешнее правительство Афганистана не способно самостоятельно кардинально решить проблемы наркотиков, считает Жан-Люк Лимайо.
Опиумная проблема Афганистана подобна вирусу, вызывающему гниению всего организма, который, при данном сравнении, отличается крайне низким иммунитетом и сопротивляемостью болезни на государственном уровне.
По словам Жан-Люка Лимайо, до тех пор, пока все мы будем полагать, что существуют легкие и мгновенные решения, как остановить производство опиума в Афганистане, мы будем обречены на поражение. А тем временем, добавил представитель ООН, вирус опиума добивает афганское государство, которое и так едва дышит от других болезней, многолетней гражданской войны, политического раскола и всепроникающей коррупции государственного аппарата. Александр Гостев, Радио Свобода.
На волнах Радио Свободы итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 14 ноября. Грузинские железнодорожники объявили забастовку с требованием повышения зарплаты и большей социальной защиты работников железнодорожного транспорта. На первом этапе забастовки движение пассажирских поездов по решению профсоюзов продолжается, но движение грузовых составов частично приостановлено. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В 10 часов утра по всей территории Грузии началась забастовка железнодорожников. Она готовилась в течение нескольких недель. Профсоюз работников железнодорожного транспорта и представители департамента железной дороги вели безуспешные переговоры для достижения компромисса, однако эти переговоры ни к чему не привели. Позиции сторон оказались несовместимы. Руководитель профсоюза Виталий Георгадзе четко сформулировал требования, без выполнения которых, по его словам, компромисс невозможен. Это в первую очередь оплата внеурочной работы, внедрение прозрачной системы премий в виде 13-й зарплаты, классификация работников по рангам и надбавка к зарплате в соответствии со стажем работы. Виталий Георгадзе напомнил, что в прошлом году, почти сразу после победы на парламентских выборах коалиции «Грузинская мечта» Бидзины и Иванишвили, железнодорожники бастовали, и тогда компромисс был найден в результате переговоров, однако на этот раз договориться не удалось. Возможно, требования железнодорожников показались чрезмерными руководству акционерного общества «Грузинские железные дороги» и новому менеджменту департамента железнодорожного транспорта. Действительно, по мнению экспертов, выполнение требований профсоюзов связано с очень большими расходами, тогда как железнодорожный транспорт в Грузии переживает трудные времена в связи с общим замедлением роста экономики. Существенно также, что руководство департамента железнодорожного транспорта не желает говорить с профсоюзами на языке ультиматумов. «Мы готовы вести с ними переговоры, но не языком угроз и ультиматумов», пояснил журналистам руководитель пресс-центра департамента Дачи Цагурия. А в официальном заявлении ведомства перечислены социальные льготы, которые уже действуют, в том числе «новая сетка зарплаты и повышение оклада на основе специальности». Это была цитата. Кроме того, все железнодорожники уже застрахованы, причем многие работники получили одноразовую помощь в размере 6 тысяч лари, более 3300 долларов. Их дети имеют возможность бесплатно учиться в специальных центрах по подготовке абитуриентов и так далее. По мнению руководства департамента, чрезмерно радикальные требования профсоюзов заводят процесс в тупик. Эксперт по вопросам экономики Паата Шешелидзе заявил Радио Свобода, что забастовка не решит проблем, а кардинальным решением, по его мнению, станет лишь разгосударствление и демонополизация железной дороги.
Я думаю, что стачка – это самое последнее, что надо делать, что можно вести переговоры и добиваться своих целей без ограничений прав других людей. Во-вторых, железная дорога – это очень такая специфическая сфера, там практически монополия, там большого выбора нету. Плюс в последнее время перевозки, особенно грузов, сократились, и доходы этой компании стали меньше. Поэтому, конечно, она не может выполнить все свои обязательства. По-моему, тут надо не искать виновных, а просто надо менять отношения. То есть переводить эту систему на частные условия, на конкурентные условия. В этом случае у нас будет более прозрачная и более адекватная система.
Считает господин Шашелидзе. В заявлении руководства железнодорожного транспорта есть интересный пассаж о том, что забастовка контролируется внешними силами для удовлетворения личных интересов и амбиций профсоюзных лидеров. Конец цитаты. И такие действия наносят урон имиджу Грузии как надежного транспортного коридора. Как известно, транзитная функция страны считается одним из геополитических козырей и скреп грузинской государственности, а железнодорожный транспорт является важнейшим донором бюджета. Профсоюзные лидеры заявляют, это можно считать компромиссом с их стороны, что стачка не касается пассажирских перевозок, то есть граждане по-прежнему путешествуют во всех направлениях, но грузовые перевозки приостановлены, и это болезненно не только для Грузии, но и соседней Армении, которая зависит от перевозок по грузинской территории, особенно из черноморских портов Поти и Батуми. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. 14 ноября наследнику британского престола принцу Чарльзу исполнилось 65 лет. Принц установил своеобразный рекорд. Он дольше всех наследных принцев британской истории находится в ожидании трона. Юбилей широко отмечается в Великобритании, но он стал и поводом в очередной раз обсудить шансы принца стать-таки королем. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Одна из британских телевизионных программ, приуроченная к юбилею принца Чарльза, называлась «Жизнь в ожидании». Американский журнал Time вышел с портретом принца на обложке и с надписью «Забытый принц». Однако было бы неверным считать, что принц спит и видит себя на престоле. Газета Daily Telegraph цитирует слова одного из его помощников, заявившего, что принц Уэльский вовсе не стремится стать королем и что для него роль монарха равносильна тюремному заключению. Комментируя затянувшееся пребывание Чарльза в роли наследного принца, один из лондонских таблоидов подсчитал, что тот станет королем в 78 лет. Расчеты были построены на том, что нынешняя королева Елизавета II, которой сейчас 87 лет, должна повторить возрастной рекорд своей матери, скончавшейся на 102 году жизни. Все это породило в Британии разговоры о необходимости передать престол после Елизаветы II не Чарльзу, а его старшему сыну принцу Уильяму. Однако Букингемский дворец отмел такую возможность, заявив, что закон о престолонаследии не будет нарушен и традиционная преемственность наследования трона будет соблюдена. Королева дала ясно понять, что хорошо помнит грандиозный скандал в доме Виндзоров, когда ее венценосный дядюшка, король Эдуард VIII, отрекся от престола в 1938 году из-за женитьбы на разведенной американке Уоллис Симпсон. В Англии много пишут и говорят о холодности между Елизаветой II и ее старшим сыном. Одни комментаторы винят в этом королеву, другие считают, что все дело в характере Чарльза, который застенчив от природы и у которого всегда были трудности с общением даже в собственной семье. Все попытки родителей сделать из наследника престола общительного и харизматического государственного деятеля разбивались о его характер. Чарльз не смог вписаться ни в студенческую среду в Кембридже, ни в военную, несмотря на то, что прослужил на флоте 6 лет. Выйдя в отставку, он занялся живописью и музыкой. Чарльз пишет неплохие акварели и неплохо играет на виолончели. У него есть два хобби – архитектура и выращивание органических продуктов питания. Грандиозный скандал, вызванный его разводом с принцессой Дианой и последовавший за этим гибелью принцессы, со временем забылся, и теперь народная молва видит в наследнике престола чудаковатого английского джентльмена, охранителя британских традиций, и снисходительно относится ко всем его проблемам. Королевский биограф Роберт Лейси считает, что психологические проблемы принца коренятся в его детстве.
Подходя психологически к личности принца, можно объяснить особенности его характера. Современная психология определила бы его состояние как бедственное. Кажется парадоксальным, что о человеке, который был воспитан в привилегированной среде, можно сказать, что у него было травмированное детство. Несмотря на весь жизненный комфорт и почести, Чарльз в детстве практически не общался с родителями. Королева и ее супруг, принц Филипп, были озабочены выполнением официальных обязанностей, разъезжая по всему миру. Хорошо иллюстрирует одинокое детство принца документальный фильм, который время от времени показывают по телевидению. Там есть эпизод, когда королева после почти годичного отсутствия возвращается в Англию. После коронации она посещала британские заморские территории. На вокзале Виктория ее встречают королева-мать и юный принц Чарльз. Из этого фильма видно, что когда они подошли поприветствовать королеву, Чарльз просто не узнал мать. Он не понимал, кто эта женщина. Бабушка, с которой он прибыл на вокзал, значила для него намного больше, чем мать. И когда принц подрос, бабка и родственник его отца, лорд Маунтбаттен, оказали на него большее влияние, чем родители. Его мать, Елизавета II, женщина с очень развитым чувством долга. Свою жизнь она посвятила государственным обязанностям. Нельзя сказать, что у нее были теплые отношения с детьми. У нее интровертный характер, ее не назовешь сердечной женщиной. У отца принца тоже были проблемы с общением с сыном. По своей ментальности принц Филипп – типичный морской офицер. Ему не свойственны сентиментальности, какие-либо проявления эмоциональной привязанности. Чарльз был предоставлен сам себе и нуждался в семейном тепле. Тем не менее, я абсолютно убежден, что принц Чарльз может стать замечательным королем. Накануне его юбилея в Британии состоялось несколько опросов общественного мнения, которые показали, что принц пользуется высоким престижем в своей стране.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси.
Репортаж о 65-летнем юбилее принца Уэльского Чарльза подготовила наш лондонский корреспондент Наталья Голицына. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Ее, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». Премьера последнего фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» состоялась в Риме в рамках международного кинофестиваля, проходящего сейчас в столице Италии. Фильм представляли вдова режиссера Светланы Кармалиты и его сын Алексей Герман-младший. На премьере побывал наш специальный корреспондент на фестивале в Риме Дмитрий Волчек. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Фильм был задуман в 1968 году, и сценарий тогда писался вместе с братьями Стругацкими, но Госкино его закрыло после вторжения в Чехословакию, потому что возникли какие-то неконтролируемые ассоциации, как тогда говорили. Алексей Герман вернулся к нему уже в 1998 году, и съемки тогда в 2000-м начались в Чехии. И, конечно, за все эти годы вокруг фильма сложилась такая легенда. Кто-то видел отрывки, кто-то видел неозвученную версию. Вот Петр Вайль смотрел и с огромным воодушевлением отзывался о незаконченной работе Германа. Более того, ведь год назад вышел фильм под тем же названием «Трудно быть богом». Его снял швейцарский режиссер Антуан Катан, или Антон Катин, как он называет себя в России. Это документальная лента о съемках фильма Германа. И вот мы с Антуаном тогда говорили о том, почему фильм не завершен. И несколько причин прозвучало. Ну, во-первых, авторский перфекционизм. А во-вторых, это психологическая травма, которую Герман получил, когда публика очень холодно приняла фильм «Хрусталев. Машина» в Каннах в 1998 году. И все эти годы ходили слухи, что фильм готов, его покажут в Берлине, покажут в Венеции, но всякий раз откладывалось. При этом ведь съемки довольно давно закончились, и фильм был смонтирован несколько лет назад, оставался только звук. И вот сейчас, уже только после смерти Алексея Германа, работу завершили его вдова Светлана Кармалита и Алексей Герман-младший.
Поделитесь впечатлениями, достойная работа.
Прежде всего, надо сказать, почему Рим? Это инициатива Марка Мюллера, который много лет возглавлял фестиваль Венеции, а теперь возглавил Римский фестиваль. Фестиваль с большими проблемами, и Мюллер хочет сделать его необычным, показывая кино как для масс, так и для знатоков. То есть тут очень сложное такое сочетание коммерческой продукции и артхауса. Мюллер дружил с Германом, он прекрасно подготовил эту премьеру и перед показом прочитал эссе одного из первых зрителей картины Умберто Эко. Оно, кстати, уже переведено на русский и опубликовано в «Новой газете». Эко говорит, что не только Богом быть трудно, но и трудно быть зрителем, потому что это очень сложная работа смотреть такой фильм. Потом говорила Светлана Кармалита, она сказала, что ужасно, что премьера фильма проходит без автора, и добавила.
Мы стоим вдвоем с ним на сцене, с сыном, и мы привезли сюда картину воплощения одного из смыслов Лешиной жизни.
А вот еще несколько слов, которые сказал Алексей Герман-младший.
Такой фильм мог бы снять только в России. Это образец антииндустриального кино. Это вызов вообще тому упрощенному пониманию кинематографа, который существует в последнее время во всем мире, когда, в общем, фактически все фильмы одни и те же. Я очень хочу надеяться, что этот фильм, я верю, станет таким же явлением, как та живопись Малевича, по которой знают Россию, Кандинского, Филонова, как Толстой, как лучшие образцы русской культуры, которые всегда были сложны, самобытны, но тем не менее определяли художественное развитие времени.
Ну, мне кажется, его слова были адресованы, в частности, российским чиновникам, которые присутствовали на премьере, министр культуры Владимир Мединский и директор департамента кинематографии Вячеслав Тельнов. Ну, понимаете, что таких людей приходится убеждать в ценности кинематографа такого рода. Но, к счастью, не повторилась каннская история. Зрители уже как-то были готовы к такой сложной картине. В Италии очень любят братьев Стругацких. И книга «Пикник на обочине» – бестселлер, который переиздавался множество раз. Ну вот можно уже произнести слово «шедевр». Это действительно выдающийся фильм, но ни на что не похожий. Потому что, ну, как вы помните, действие происходит в условном средневековье на другой планете, куда прибывает земли Румата, актер Леонид Ермольник, и у него на голове камера, которая все происходящее снимает. И действительно, многие сцены сняты как бы глазами героя. Все необычайно близко. И весь кадр заполнен таким мельтешением. Это как гравюра со множеством мелких деталей. Все движется, все шумит. Отовсюду появляются какие-то новые фигуры, новые голоса. Ну, конечно, такой фильм можно смотреть только на очень большом экране. Я бы сказал, что главный герой этой картины – грязь. Буквально все тонет в грязи, в глине, нечистотах, отбросах, моче, соплях даже. Ну и, конечно, горы трупов. Вы помните, в Арканаре идет резня, некий религиозный фашистский орган захватывает власть и истребляет всех ученых. Ну, вот Светлана Кармалита говорила о том, что это не фильм о России, а фильм об опасности фашизма вообще, где угодно. Но мне кажется, что все же в большей степени о России, причем о России сегодняшней, где спецслужбы и духовенство как-то удивительно ладят.
Дмитрий, какова была реакция чиновников российских? Удалось вам увидеть выражение лица Мединского или его подручных?
Все сидели на одном ряду. Мединский сидел рядом со Светланой Кармалитой. Кто-то там говорил, что во время сеанса он довольно долго отвлекался на свой мобильный телефон, но я все-таки смотрел на экран, сам этого не видел, за Мединским не следил, но будем надеяться, что российский прокат этого фильма будет нормальный. Говорят, что он должен быть показан пред прокатом в декабре, а на экраны выйдет в феврале. Но будем надеяться, что это действительно так.
Драматический талант Леонида Ермольника раскрылся в полной мере?
Да, действительно, Леонид Ермольник замечательный актер, и тут очень любопытно он говорил о том, что Герман приглашает актеров, которых публика воспринимает как шутов, ну, вспомните, скажем, Юрия Никулина, и совершенно необычные роли им дает. И в комических актерах открываются драматические актеры. Мне кажется, что он замечательно сыграл свою роль, и как раз там довольно долго говорили, почему Герман выбрал именно его, ему понравилось, как Ермольник произносит это одну из ключевых фраз, там было много претендентов на эту роль. Но сейчас уже как бы бессмысленно об этом вспоминать, но на самом деле ведь отношения между режиссером, актером, между режиссером и другими членами съемочной группы были довольно сложные. У Германа тяжелый характер.
Верно, я понимаю, что концептуально это все-таки продолжение Хрусталева.
В какой-то степени да. Если вы помните Хрусталева, да, там тоже вот эта вот насыщенность предметов в кадре, да, все равнозначно, все имеет значение. заведение, так сказать. Тут 50 лиц, тут какой-то чайник, тут что-то пыхтит, откуда-то идет дым. То есть вы не видите практически открытого пространства. Кстати, то же самое со звуком происходит, да, когда все звуки одновременно накладываются друг на друг. Ну вот.
Вы уже начали говорить об этой теме, тем не менее, в контексте общественной жизни России это крамола-крамола совсем?
Ну, я бы не сказал, что это какая-то крамола. Есть такое ощущение, что это о сегодняшнем дне. И надо сказать, что, может быть, к счастью, что фильм не разрешили снять в 68-м году, потому что благодаря вот этой глупости советской цензуры возникло такое необычайное произведение, уже принадлежащее нашему веку. Я не хочу примитивизировать мысль Германа и его логику. Разумеется, это и о том, что происходит сейчас, и о правении, и о фашизме. Герман очень был взволнован вот этими фашистскими настроениями, которые в российском обществе происходят. И он всегда повторял эту фразу Стругацких, что за серыми приходят черные. Но все-таки это ни в коем случае не политическая агитка, это не фильм на злобу дня, это фильм, который для многих еще поколений, и каждый будет открывать для себя что-то новое.
Дмитрий Волчек об долгожданной премьере последнего фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом». Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шары. И на этом мы заканчиваем итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 14 ноября. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.